В предыдущей лекции мы отметили, что стоит как-то считаться с тремя фактами жизни Христа. Во-первых, что Иисус Христос – это историческая личность, жившая около 2000 лет назад. Второе, что Он был распят на кресте и умер. И третий факт, что спустя три дня после погребения гробница оказалась пуста. И с этим нужно как-то считаться, на это нужно как-то ответить, что же произошло. Христиане говорят о его воскресении. Давайте посмотрим, и какие могут быть другие взгляды, эти теории вот в этом разделе. Вначале я хотел бы говорить вот о том, почему мы можем утверждать, что Иисус Христос – это историческая личность. И есть свидетельства писателей, историков, которые говорят, это не христианские писатели, которые говорят об Иисусе Христе, которые пишут о нем, как о действительно исторической личности. Вначале я хотел бы сказать несколько слов об иудейском писателе, известный историк и наиболее значительный, тех, которые можно было бы привести, это Иосиф Флавий. Он родился в Иерусалиме примерно 37 год после Рождества Иисуса Христа в почтенной иудейской семье. Он был хорошо образован, это молодой человек, который впоследствии стал фарисеем после обучения в различных фарисейских школах. В 64 году после Рождества Иисуса Христа в Риме был пожар. И считается, что Иосиф Флавий посетил город, как член иудейского посольства, выразить почтение, где-то преданность, соболезнования. И вот то, что он увидел, оно произвело на него очень сильное впечатление. Будучи в Риме, Иосиф Флавий познакомился близко с императорской семьей. И по возвращении в Иерусалим он узнал, вот, вернувшись назад, он узнал о готовящемся восстании иудеев. Считается, что Иосиф пытался убедить людей не делать этого, но в то же время он всем сердцем оставался фарисеем, болея за свой народ, и когда началось восстание, он командовал силами иудеев в Галилее. Конечно же, восстание было подавлено римлянам, и Иосиф Флавий сдался римскому военачальнику Веспасиану. И вот где-то в этот период Иосиф Флавий, он предсказал Веспасиану, что он станет следующим императором. И вот пораженный этим пророчеством, Веспасиан не отпускал Иосифа Флавия от себя, пока оно не сбылось в 69 году, пока Веспасиан не стал императором, и он даровал Иосифу Флавию свободу, и позже Иосиф присоединился к войскам военачальника Тита в его войне с Иерусалимом в 70 году. Иосиф Флавий переселяется в Рим, стал близким другом императора, римским гражданином, и остаток жизни он посвятил написанию многих книг в иудейском народе. Среди них вот известная, и которая интересует нас, 20-томная история иудейского народа. Она охватывает вот период от зарождения иудейского народа до дней Иосифа, до восстания против Рима. Иосиф Флавий упоминает многие имена, встречающиеся в Новом Завете. Пилата, Анны, Ирода, Иоанна Крестителя. Дважды упоминает об Иисусе Христе. И первое упоминание очень краткое, связано с именем Иакова, брат Иисуса, которого называли Христом. Второе упоминание более пространное и куда более значительное, но оно подвергается часто критике, сомнению. Причина в том, что Иосиф Флавий недвузначно, он просто четко и прямо говорит о том, что Иисус был Мессией, что на третий день Он снова живым явился своим ученикам. Вот давайте посмотрим вот на это свидетельство. И я хотел бы отметить, что хотя сомневается в подлинности вот именно этой фразы, этой цитаты, но эти слова Иосифа Флавия подтверждаются всеми имеющимися рукописями его трудов. Сама эта цитата звучит так. «Жил в те времена мудрый человек, называемый Иисусом. Он был добродетельным и великодушным к людям. И многие из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к смерти через распятие. И те, кто стали его учениками, не отказались от его учения. Они поведали о том, что он явился к ним через три дня после распятия, и что он был живым. Возможно, он и был Мессия, о котором пророки предсказывали чудеса. Давайте посмотрим внимательно еще раз на эти два вот отрывочка, на эти два высказывания Иосифа Флавия. Во-первых, говорится о том, что Иисус Христос жил, и указано время, в которое Он жил. Говорится о том, что Иисус Христос был братом Иакова. Некоторые люди называли Его Мессией. Четвертое, то, что люди Его знали как мудрого и доброго человека. Пятое, у Него было много учеников, как иудеев, так и язычников. Шестое, Пилат приговорил Его к смертной казни через распятие. Седьмое, ученики рассказывали, что Иисус воскрес из мертвых и явился им на третий день после распятия. И восьмое, как результат, ученики Его продолжили проповедовать Его учение. В иудейской литературе есть и другие упоминания об Иисусе Христе. И наиболее значительное из которых в трактате Синедрион. Оно подтверждает, что Иисус был казнен в канун Пасхи, что это было нарушение иудейских религиозных законов. Давайте теперь посмотрим на неиудейских писателей, языческих писателей, авторов, которые касаются вот, истории того периода. Известный римский историк Корнелий Тацит, где-то 55-120 год после Рождества Христа. Он пережил правление многих императоров, он был зятем Юлия Агриколы, правителем Британии с 80 по 84 год после Рождества Иисуса Христа. Его называли величайшим историком Древнего Рима. Он признан среди ученых как человек высокой нравственности и добропорядочности. И вот один из его трудов, «Анналы», охватывает историю Рима со времен смерти Августа в 14 году до смерти Нерона в 68 году после Рождества Христа. Он пишет об известном пожаре в Риме в 64 году и о попытках Нерона переложить свою вину на христиан. Давайте посмотрим, что он пишет. Чтобы пресечь слухи, Нерон обвинил и пытал людей, гонимых за их злые дела, людей, известных как христиане. Основатель той секты Христос был предан смерти правителям Иудеи Понтием Пилатом при императоре Тиберии. Их безобразное суеверие время от времени подавлялось, но возникало снова и снова, и уже не только в Иудее, но и в самом Риме. И грязные, постыдные дела привлекали все больше людей. Вначале тех, кто признавал себя христианином, заключали в тюрьму. Затем, по сведениям, полученным от них же, сотни были приговорены более за антисоциальное верование, чем за поджог. Их одевали в шкуры диких животных, натравливали на них собак, распинали, сжигали на костре. И когда наступала темнота, они пылали в ночи подобно факелам. Такие зрелища Нерон устраивал в своих садах, прячась в толпе переодетой возницей. И в результате люди начинали сочувствовать им, хотя они и заслуживали смерти, будучи христианами. Потому что люди понимали, что расправляются с христианами не ради сохранения общественного благополучия, а ради удовлетворения прихоти одного человека. Таким образом, от Тацита мы получаем следующую информацию. Давайте посмотрим внимательно. Первое. Христианин назывался так по имени основателя их веры, Христа. Второе. Христос был предан смерти Понтием Пилатом. Третье. Это было во время правления императора Тиберия. 14 по 37 год после Рождества Иисуса Христа. Его смерть положила конец суеверию на некоторое время, но вскоре оно появилось снова. Пятое. Христианство было особенно популярно в Иудее, где оно и возникло. Шестое. Затем оно распространилось в Рим. Седьмое. Когда великий пожар Рима разрушил большую часть города, Нерон обвинил в этом христиан. Восьмое. Их бросали в тюрьмы и преследовали за их веру. Девятое. Это признавалось несправедливым, и многие римляне сочувствовали раненым христианам. И десятое. Признавалось, что наказывали их не ради сохранения общественного благополучия, а ради удовлетворения прихоти Нерона. Вскоре после этого Плиний-младший дает полную интересную оценку христианства в письме своему письме императору Трояну в 112 году после Рождества Иисуса Христа. Плиний был типичным римским служащим, постоянно обращающимся за инструкцией к императору. В бытность его администратором римской провинции Витиния на северо-западе Малой Азии. Влияние христианства было настолько сильным, что по свидетельству Плиния многие языческие храмы опустели и службы в них пришли в упадок. Плиний не знал, как ему следовало поступать с христианами, и поэтому он обращался за инструкцией к императору, вот за советом, что ему делать, чтобы вот как-то остановить упадок религиозной жизни его провинции. Что он пишет о христианах? Они имели определение собираться в определенный день недели на заре и воспевать гимны Христу как Богу. И клясться твердо не в том, чтобы вершить какие-то злые дела, но в том, чтобы не совершать обмана, кражи, либо прелюбодеяния. Никогда нельзя свидетельствовать, не отрицать правды, если бы они призваны были сделать это. После этого они обычно расходились, чтобы собраться снова для трапезы обыкновенной и невинной. Вот из этого письма Плиния мы узнаем следующую информацию об Иисусе Христе. Ранние христиане встречались регулярно, это первая мысль, возможно, в воскресенье. Второе, на этих встречах они пели гимны. Третье, они почитали Христа как Бога. Четвертое, они давали обет не совершать злого. Пятое, они вели жизнь нравственную и примерную. И шестое, в их совместной трапезе можно предположить вот это соотнесение с тайной вечерей Господа Иисуса Христа, воспоминания о смерти и страдании Христа. Вот таких три исторических свидетельства нехристианских авторов свидетельствуют о том, что Иисус Христос – это историческая личность, было много последователей, время его жизни, упоминается все эти библейские персонажи, которые участвуют в момент события, в момент смерти и воскресения Иисуса Христа. Но, приводя во внимание свидетельства историков, стоит также упомянуть и свидетельство Нового Завета. Вот противники христианской веры, они пытаются иногда опровергнуть свидетельства авторов Библии, считая, что они были заангажированы, что они были предвзяты, и поэтому свидетельству Нового Завета о воскресении Иисуса Христа не стоит прислушиваться. Дело в том, что повествование автора Нового Завета – это либо рассказы очевидцев, либо основанные на рассказах очевидцев. И нелогично их опровергать только лишь потому, что авторы были сами христианами. Это как если бы судья опровергал бы, расследуя дело об убийстве, он не брал бы во внимание слова людей, которые видели убийцу. Это абсолютно непредвзятое отношение к Библии. И вот почему мы можем говорить, что свидетельство Нового Завета – это есть исторически достоверное свидетельство? Немного мы об этом говорили уже в разделе, когда мы рассматривали вопрос, почему Библия – это Слово Божие. Но я хотел бы здесь кратко также коснуться еще раз Нового Завета. И когда мы рассматриваем достоверность древних исторических документов, то следует принимать во внимание несколько моментов, несколько таких фактов. Первое – время появления оригинала. Второе – дата первой копии с оригинала. Третье – промежуток времени между появлением оригинала и обнаружением первой копии. И четвертое – количество имеющихся копий. И вот если учесть все эти моменты, при рассмотрении свидетельств авторов Евангелия, мы обнаружим, что их достоверность, она просто непоколебима и высочайшей точности. Вот, во-первых, Иисус был распят в начале примерно 30-х годов после рождения Иисуса Христа, а первая Евангелие появилась, по всей вероятности, в конце 60-х годов, может быть, даже раньше. И, соответственно, разрыв во времени составляет около 30 лет. То есть от события до появления первого свидетельства, записанного об этом событии, всего лишь 30 лет. И в противоположность некоторым мнениям, события, описанные в Евангелии, были еще в живой памяти многих людей, которые видели это событие. Вот в библиотеке Джона Рейлендза в Манчестере имеется фрагмент Евангелия от Иоанна, датированный приблизительно 130-м годом после Рождества Иисуса Христа. Эта копия фрагмента из Нового Завета сделана лет на 50 раньше остальных. Вот настолько ранний фрагмент есть части Евангелия от Иоанна. Разрыв времени между оригиналом и этим фрагментом примерно 40 лет. Имеется также папирус так называемый Бодмера, содержащий большую часть Ивандетара, с промежутком времени 70 лет. Папирусы части Рабетти с большей частью Нового Завета с промежутком времени примерно 110 лет. Имеется также огромное количество более 13 тысяч древнегреческих рукописных копий Нового Завета, полных или частичных. Давайте сравним это с другими книгами, древними книгами, историческими книгами. К примеру, Цезарь описал историю Гальских войн, длившейся с 100 по 100 года до Рождества Христа, до 100 года до Рождества Христа, до 44 года до Рождества Иисуса Христа. И вот наиболее ранней копией его произведения является манускрипт, составленный через 1000 лет после смерти автора. То есть ранняя копия от оригинала и временный интервал 1000 лет. Это никакое сравнение идет с 30 годами, о которых мы говорим о Новом Завете. И до наших дней дошло всего лишь 10 подобных копий, подобных манускриптов. Аристотель жил примерно и писал где-то 384-322 год до Рождества Иисуса Христа. И вот до наших дней дошло только лишь 5 манускриптов, причем наиболее ранняя копия является манускрипт, написанный в 1100 году после Рождества Иисуса Христа. То есть 1400 лет прошло между оригиналом и самой древней копией, которая есть у нас. Тацит, римский историк, это первое столетие после Рождества Иисуса Христа. До наших дней дошла единственная копия, написанная примерно в 1100 году, то есть через 10 веков после написания оригинала. И, конечно же, это мы признаем и Цезаря, и Платона, и Аристотеля, и Тацита, как историков, и их рукописи, хотя такой огромный промежуток времени между оригиналом и копией, мы считаем, что они являются подлинными, достоверными. Но если тот же самый непревзятый подход применить к новозаветным посланиям, где всего лишь 40, 50, 30 лет копия от оригинала, и у нас с вами есть 13 тысяч копий, то, конечно же, результат такого библиографического теста должен быть в пользу Нового Завета. И мы должны действительно несколько раз подумать, почему я отвергаю свидетельство Нового Завета, потому что это мой разум, логические выводы требуют этого, либо лишь просто я не хочу принимать эти свидетельства за достоверные исторические факты. Следующее, что я хотел бы сказать. Мы можем говорить о исторических свидетельствах, когда люди говорили о воскресении Христа, будучи очевидцами. И имеется очень множество исторических, литературных, каких-то юридических свидетельств, подтверждающих достоверность воскресения. Давайте посмотрим свидетельство специалиста по римской истории и профессор Томас Арнольд. И он 14 лет был директором знаменитой школы в городе Регби в Англии, автор трехтомной истории Рима, заведующий кафедрой в тот момент современной истории в Оксфорде. И он прекрасно понимал значение свидетельств, установления исторических фактов. И он писал: «На протяжении многих лет я изучил историю прошлых эпох и, не зная другого факта в истории человечества, который был бы подтвержден доказательствами более полными и точными и более убедительными, для непредвзятого исследования, нежели факт смерти и воскресения Христа». Также я хотел бы привести свидетельство критика-текстолога, английский исследователь Брук Фост в Оксфорд сказал: «Ознакомившись с совокупностью свидетельств, можно без преувеличения утверждать, что в истории не было события лучше и разнообразнее удостоверенного, нежели воскресения Христа». Для меня было интересно свидетельство профессора античной истории доктора Пол Майера. И он трудился в университете Западного Мичигана. И он пришел к выводу, цитата его слова: «Тщательно и беспристрастно взвесить все имеющиеся свидетельства можно с полным основанием по всем правилам исторического исследования заключить, что в то утро гробница Иисуса действительно была пуста. И поныне ни в литературных источниках, ни в археологических исследованиях не обнаружено даже мельчайших данных, которые бы опровергали это утверждение. И последнее, что я хотел бы привести, вот свидетельство Верховного судьи лорда Калдеккот, Верховный судья Англии, писал: «Моя вера с самого начала основывалась на том, что с моей точки зрения являют нам откровения Библии, и в особенности это касается Нового Завета. Евангелие и другие произведения, написанные учениками Иисуса Христа, прозвучали для меня абсолютно убедительным доказательством, говоря юридическим языком, в пользу описанных в этих книгах фактов. Что же касается важнейшего факта христианства, то есть утверждения воскресения Христа, то всякий раз, как я пытался исследовать имеющиеся доказательства с юридической точки зрения, я приходил к убеждению, что этот факт не вызывает сомнений». На этом, возможно, я бы хотел остановиться вот на этой лекции. То есть личность Иисуса Христа – это историческая личность, о нем свидетельствуют и нехристианские авторы, древние историки, и о нем свидетельствует автор Нового Завета и свидетельство, вот непредвзятых и свидетельства, достоверность и свидетельства, подтверждена многими исследователями, занимающимися текстами, с точки зрения вот, истории, а также само с точки зрения юриспруденции, эти свидетельства вызывают глубочайшее уважение, они достоверны.